программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, и сегодня в нашей программе «Встреча» с Ниной Ивановной Поповой, президентом фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Здравствуйте!
Добрый день!
Вопросы, которые хочется задать, живут много лет, но все-таки история музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Расскажите нам ее.
А я как раз думала, что я вам подарю книжку, которая только что вышла, где есть 8-й длинный рассказ про историю музея, который занимает страниц 40 текста. Ну, как я расскажу про историю музея? 30 лет я была директором, но это 30 лет истории. Тут нужны какие-то конкретные, такие какие-то временные отрезки, что ли, конкретные, или как все начиналось, чтобы это не превратилось, как бы сказать. Это сложная штука очень, потому что история музея – это во многом история времени, исторического отрезка, который, с моей точки зрения, был самым для меня важным, интересным, глубоким, осмысленным. И главное, что он давал возможность деятельности, понимаете, реализации себя, осмысления и истории, и жизни, и поэзии, и судьбы людей, и возможность деятельности. Потому что, значит, музей был основан, открылся. Музей открылся 24 июня 1989 года. А до этого решение о создании музея было принято примерно в ноябре 88-го. То есть у нас за все про все было примерно полгода. Но тогда праздновалось столетие Ахматовой. И Россия, Советский Союз, по-моему, еще хотел соответствовать тому, что происходит в мировом пространстве культуры. Ну а кроме того, знаете, вот мне кажется, что у городских властей тогда вот висело где-то в сознании, казалось бы, в затылке, ощущение какой-то вот не то что вины, а какого-то сбоя, когда в 1946 году было принято решение ЦК ВКПБ, заседание в Смольном, доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», где были выбраны два имени – Михаил Зощенко и Анна Ахматова. И Анна Ахматова тогда в докладе Жданова, полумонахиня, полублудница, поэтесса, конечно же, которая совершенно, как бы сказать, антагонистично, не слышит свое время. Она враждебна не только времени, она враждебна советскому строю, она враждебна советским людям. Вот понимаете, Ане Ахматовой тогда 57 лет. Это сказанное с трибуны Смольного и прошедшее по всем газетам, и вошедшее во все учебники по литературе средней школы. Я сама это читала, я закончила школу в 58-м, а в 56-57-м это еще было в учебниках мелким шрифтом. Ну, было. Понимаете? И как-то, и мне казалось, такое у меня было чувство, что город, может быть, я преувеличиваю, что город. Может быть, это был Михаил Александрович Дудин, который возглавил от Союза писателей Ахматовскую комиссию и приложил все усилия. А он тогда в Смольном, ему было 20 с небольшим, поднимал руку в этом зале за исключение их обоих из Союза писателей, за то, что она будет лишена карточек продовольственных, за то, что будут запрещены, пойдут под нож две ее готовые книги, за то, что ей не разрешено будет печататься еще десятилетия. Он поднимал руку. И вот для меня было открытием, даже не то, что тогда, по-моему, Зайков был председателем исполкома, и была его подпись. Но дело было не в этом. Конечно, это было активное сознание, активная деятельность именно Союза писателей Ахматовской комиссии, прежде всего Михаила Дудина и Майи Борисовой. А потом подключился, конечно, огромный круг людей, которые это хотели. И опять нам, понимаете, поразительные вещи. Нам очень везло. Потому что за сколько-то лет до этого, до 88-го года, Шереметьевский дворец, во флигеле которого Ахматова жила почти 35 лет, а тут с начала 40-х годов размещался секретный институт, главсевморпути, институт Арктики и Антарктики, который занимался, как я понимаю, испытанием уже начинавшихся атомных подлодок. И сюда вход был запрещен. И Ахматова отсюда выставили в 52-м. И вдруг они за несколько лет, до 88-го, устраивают себе новое здание на Васильевском острове. И вот из этого огромного пространства, не знаю, сколько тысяч тут квадратных метров, думаю, что не менее 6 тысяч, переезжает туда, освобождая дворец. Как будто бы, понимаете, так бывает только в сказке. потому что в том же году, в 89-м, открылся музей Зощенко, а после ни одного литературного государственного музея в нашем городе не было. Но места нет, и нельзя, и жильцы протестуют, там и пространства нет, и все занято, понимаете? А тут освобождается дворец и освобождается флигель. И говорят, вот вам 4 этажа, из них, правда, первый и второй еще заняты останками этого института Арктики и Антарктики, там все брошено, ну, как сказать, там было какое-то оборудование, информационный центр был, а на первом этаже был даже такой бассейник легкий. Все было зацементировано, забетонировано, пардон, и там, видимо, там чего-то испытывали. Но нам достаточно хотя бы 3-й, 4-й. И, пожалуйста, делайте музей. Так не бывает, понимаете, как я понимаю, по анализу нашей жизни. Так совпало. А может быть, какие-то высшие силы, не знаю. Может быть, какая-то, как бы сказать, ну так, если вот высоко уж так это размышлять, то это не то, что компенсация, а возмездие, вот что правда. Возмездие Ахматовой и ее жизни за все те не один раз бывавшие в ее жизни, так сказать, обвалы именно со стороны государственной системы, чтобы ее унизить, растоптать, чтобы сделать ее жизнь. Во-первых, ее никогда целиком не напечатали. «Реквием» был напечатан в 1987 году. Написан он у нее в 1937. Понимаете? И до сих пор толком не напечатан, но вот сейчас готовят Пушкинский дом, полное собрание сочинений, но это сейчас. А к 89 году вообще это мы, я ходила в рукописный отдел публичной библиотеки, где хранится ее архив, и там читала стихи, и у меня просто глаза становились квадратными от того, что я такой Ахматовой не знала. Мы же все остановились на первых сборниках, где как бы о любви, или размышления, так сказать, об устройстве, ну, что ли, личной жизни человека, сознания поэтического, эмоционального, психологического, мужчины, женщины. А Ахматову-то мы не знали, на самом деле, толком. Даже когда здесь открывали музей. Потому что наша задача была, конечно же, собрать документы, потому что без подлинных вещей какой может быть музей. И меня еще поражало тогда, как навстречу шли люди, вот из круга друзей, детей друзей. Как будто ждали, как будто слышали слово «музей Ахматовой», открывали какие-то ящики в столах, в шкафах книжных, чего-то доставали, готовы были делиться, и не только за деньги. Тогда вообще проблема денег не стояла так остро ни у кого, как сейчас. Поэтому дарили, передавали. И это было тоже такое ощущение, такое переживание у меня, чувство, что какая-то историческая справедливость. Они жили. Они присутствовали при том, как ее топтали. Вот сейчас музей, это нормально, это надо отдать. Вот 24 июня мы открылись при большом стечении народу в саду. Сделали экспозицию, такое слово есть у нас, принятое в музейном мире, где одна комната, в которой Ахматова жила с 38-го, условно говоря, по 41-й. Там были ее вещи, то, что нам передала семья Пуниных, то, что мы получили от них, подлинные вещи. Остальное были, конечно, рукописи, копии рукописей, книги, газеты, фотографии. Фотографий было много. Но такая была попытка как-то, так сказать, осмыслить эти десятилетия ее жизни, начиная от выхода первой книги «Вечер» и кончая очень сложно, трудно для рассказа «Поэмы без героя». Да. И потом, когда мы в день открытия музея вывесили такой список дарителей, там было что-нибудь около 40-50 имен. Вот. Это, в принципе, понимаете, что важно, что музей создан был не только государственным решением, хотя все бумаги подписаны, но еще каким-то висевшим в воздухе потребностью восстановить справедливость, что ли. Имя Ахматовой, связанное с этим городом и с фонтанным домом, вернуть в это пространство, вот, снять этот чертов запрет, который висел десятилетиями. И это было очень важно всем. Ну, а кроме того, я помню, как мы накануне открытия, там, наверное, за месяц, мы же тогда были филиалом музея Достоевского, и был Нарина Рыбалка, директор музея Достоевского, собственно, меня пригласила, сказав, что сейчас будем работать группой над будущим музеем, а потом я вас отделю, вы будете самостоятельным. Пока юридически легче, чтобы вы были филиалом. Вот, и как мы перевозили, я помню, из музея Достоевского эту мебель, какую-то были белые ночи в мае, через те северные ворота дворца, потому что войти иначе в это пространство было невозможно. Был главный вход через дворец. Больше ничего не было. Вот того входа, который существует сейчас, это уже наша, так сказать, забота, это мы сделали. Я помню, каким для меня открытием был этот сад ночью. Совершенно потрясающе по вот ощущению какого-то плотности времени исторического, бывшего. Ощущением плотности исторического времени. Конечно, действовал потрясающим образом архитектура дворца. Но эти деревья, росшие в саду, герб, который остался на воротах, как его не сбили? А, я понимаю, почему не сбили. Там было написано по латыни про Бога. «Deus conservat omnium». И когда они сбивали все после 17-го года, так или иначе связанное с памятью о дворянстве, не дай бог, а в семье Шереметьевых, которая одна из самых близких Романовых семей. Но этот «Deus» был как-то до лампочки. И поэтому на северных воротах остался этот герб. И вот это ощущение замкнутого пространства в центре города, понимаете, тут тебе Невский, тут тебе Литейный с этой стороны, тут тебе забитая фонтанка, а ты входишь сюда, как будто ты входишь, ну не скажу в 18 век, но в какое-то пространство, в котором этого времени, вот сиюминутного времени нет, а есть вечность, но это было бы слишком сильно сказано, в какое-то вот такое, ну, взыскующее размышление о чем-то, ну не скажу высоком, но как-то о смыслах вот. Да, поэтому как-то все с самого начала было, вот, было хорошо, было интересно. Было интересно. Поэтому дальше собирали коллектив, не люблю это слово, команду, такое слово есть. Она менялась, потому что сначала у молодых людей, которые в основном, там, часть людей кончила Тарту, университет, им эта каждодневная экскурсионная нагрузка была нафиг нужна. Это было мне интересно, они хотели, конечно, открытия, архивы, которые сейчас открываются, публикации. А жизнь была другая. Надо было описывать вещи, искать их дальше. Каждый день действительно бывают экскурсии. Но поначалу, я помню, был какой-то день, когда я посчитала, сколько человек пришло за день. Было 7 человек. 7 человек за день. Это было месяца через 2. Вдруг мне стало так страшно, что вот на этом волне столетия открылось, а на другой волне это возьмут и закроется. Никаких слов типа маркетинг ни близко, ни рядом тогда не существовало. Просто стало понятно, что какие-то надо найти повороты, которые связаны с этим городом, с этим пространством, которые нужны людям. В школе ее не изучают по-прежнему. Может быть, в 10 классе какие-то там стишки и проходят, что называется. Это не Пушкин, которого с 4 класса в тебя, так сказать, вводят, и ты с этим живешь. Это там Ахматова. Поэтому вот искали вот такие повороты, находили их постепенно, не сразу. Что было еще потом для меня очень важно, у нас был мертвый второй и первый этаж. Мертвый, туда войти нельзя было. Зрелище было страшное. И в 90-м году я была в частной поездке в Германию по приглашению своих друзей, семьи Спиранских. Кира Николаевна была из первой эмиграции. И там, в городе Майнце, я пересеклась, познакомилась с преподавателем Майнского университета господином Рудольфом Ричелем, Руди, Рудольф Ричель. Как-то так мы поехали с Машей Спиранской к нему в гости, он русист, поговорить о России. И он узнал, что музей Ахматовой, открывшийся в том году, когда рухнула Берлинская стена, для него это было явление одного порядка. И тогда смысл был в том, чтобы были как можно было больше контактов с Советским Союзом. И он соединил меня с обществом по установлению связи Восточной Европы с Россией. Не спросил, чем вам помочь музею. Я говорю, я не знаю, чем. Вот у нас нет машинки с латинским шрифтом. Он говорит, хорошо, эту проблему решим. А потом, я говорю, что стульев у нас не хватает. Он говорит, ну попробуем об этом подумать. А дальше начался 90-й год, декабрь, я была летом. Когда я видела, как... Ну, я сама занята была музеем, правда. Но тогда с продуктами было хреново абсолютно. То есть есть было буквально нечего. Можно было купить... Я помню, что я покупала подсолнечное масло. Это все, что я могла принести, к тому же, что было дома, типа хлеба. Я понимала, как все мои коллеги живут. И тогда они предложили обществу. Давайте мы вам перешлем посылки. Рудольф съездил в их супермаркет. С такой, а Илья уже приезжал второй раз к ним. В ящик набрали, что нужно. Макароны, там консервы, сахар, та-та-та-та-та-та. На сумму там, не помню, какую-то. Значит, и было таких, по-моему, 40 коробок. И они организовали доставку этих коробок грузовиком из города Майнца, город Ленинград, еще не извиняюсь, город Ленинград. Я помню, как мы с Эрнестом Львовичем Кремнем, он тогда был, уже помогал мне по хозяйству музея, ездили в этот аэропорт, как-то все было очень просто. Во-первых, аэропорта не было, было какое-то поле ночью. Прилетел самолет, нам сказали, вот идти там в блок налево, в блок направо, давайте документы, Погрузили эти 40 коробок в грузовик в открытый. И мы поехали ночью по городу, привезли. Утром раздавали 24 коробки здесь, а потом еще кому-то из друзей музея звонила с предложением: придите, будет хорошо, у нас есть подарки. А потом еще таким подарком было издание, которое готовил Роман Давидович Тименчик. 5 книжек. Как же издательство это называется, сейчас я вспомню. Такое пятикнижие маленького формата. Мы тоже это как-то закупили в каком-то книжном магазине и стали обзванивать друзей: придите, только у нас купите. Понимаете, вот это действовало. То есть нужно было почувствовать, ну, то, что называется аудиторию, что ли, это неправильно, но тех, с кем ты в диалоге. Как бы сказать, быть с ними по-человечески в диалоге. Там вот эти вот посылки, ну, хватило, сколько их там, на 20 человек. Книги, это уже, может быть, на больше. Когда ты понимаешь, кому это интересно, и как помочь им сделать так, чтобы им что-то открылось и было интересно. И вот дальше по такому принципу мы жили. Все остальные 30 лет. Да, общество через какое-то время сказало, что они готовы финансировать нам, потому что комитет, тогда это называлось управление культуры. Управление культуры, там какие-то деятели в техническом отделе мне сказали: хватит с вас. 2 этажа у вас есть, музей есть, 2 этажей достаточно. Я говорю: деньги нужны, денег не будет. Это уже, ну, пошли уже другие времена. 91-й год. Денег не будет. И тогда, значит, это общество собрали 20 тысяч марок. Спросили у меня валютный счет, я говорю: что? Они говорят: ну как же, я не знаю как. Но мы тогда общались очень с фондом спасения Петербурга, Ленинграда-Петербурга, который был основан, создан Собчаком, и его возглавлял мой коллега по музею истории города Александр Давидович Марголис, который присутствовал на открытиях и был в курсе всех музейных проблем при начале. Я бросилась к нему спросить: Саша, как? Он сказал: пусть приезжают, все оформят. И вот мы приехали туда, их было 3 с немецкой стороны. Приехали туда к Марголису в кабинет, значит, подписали протоколы, какие-то там договоры, там условия, тролливали. А кабинет-то был во флигеле Смольного, вот рядом с собором, красивое место. А дальше он так на них смотрит, и я: а дальше-то что? Значит, эти 3 мужчин встают, снимают пиджаки, мы так с интересом наблюдаем. Потом вынимают, расстегивают ремни на брюках. Мы с интересом наблюдаем. Снимают эти ремни широкие, вот такие. А там внутри молния. Молния открывается, и у каждого некоторое количество немецких купюр, которые вместе составляют 20 тысяч дойчмарк.
Я вклинюсь и расскажу историю, как на заре радио «Град Петров», я не помню, даже, по-моему, только еще готовили открыть вещание, и тоже ничего не было. Протопресвитер Борис Бобринский, из бобринских потомков Екатерины Великой. Вот он тогда был таким вот священником и интеллектуалом, и преподавателем, ну и вот таким вот церковным деятелем. Он в носках возил доллары, чтобы не проверяли, потому что он священник, у него такие высокие на европейский манер носки, не такие как бы короткие, да, как да, у нас да. были тогда. И вот он там их запихивал и так провозил. И потом он со смехом это все рассказывал.
Ну вот, я тоже рассказываю с некоторой долей, ну и смех, конечно, но и до сих пор восхищение этими людьми.
Но такие, в том числе, пожертвования радио «Град Петров» основывалось. Так что да, мы с вами...
Да, мы с вами близки. Потому что вот эти 2 этажа, которые видите, где сейчас у нас выставочный зал, что там еще, малый зал, где театр и все прочее, и 1-й этаж со всем тем, что есть на 1-м этаже, входная зона. Это все было сделано на деньги наших немецких друзей. Значит, это как-то фонд спасения Петербурга оформлял, принимал, передавал нам, финансировали и так далее. Но это уже вызывает дальше... отношение управления культуры как к чему-то серьезному. Они так могут? Хорошо. Ну вот, мы открыли, я помню, первую выставку. Это были немецкие художники, кстати говоря, самодеятельные, правда, приехавшие из Майнца, их работы. А тогда было такие могучие установления связи с европейским культурным пространством. Потом я их познакомила здесь с художниками питерскими. Это был Михаил Карасик, Вадим Бродский, Евгений Ильич Ухналев. Замечательные художники, которые, в свою очередь, повезли потом свою выставку в Германию, общались долго с ними, были частные какие-то выставки. Ну, в общем, короче говоря, понимаете, стали общаться с широким кругом художественного пространства города, куда входили художники, зал был выставочный. Здесь нельзя было только выставлять иллюстрации к Ахматовой, тем более, что их хороших не было никогда. А, собственно, судьба художников, которых также в 60-е годы не выставляли, как не печатали ее, это была еще одна грань истории, которую мы должны были здесь представить, открыть. Ну вот. А потом, когда это все, так сказать, разрасталось, менялась экспозиция, потому что сейчас это 4 комнаты, в которых подлинные вещи, и кусочек литературной экспозиции рядом. Выставочный зал, где каждый месяц 2 меняются выставки. Понимаете, это огромная, сложная, ну, не сложная, а такая объемная именно, разветвленная работа с посетителями, экскурсии по саду, экскурсии по городу, экскурсии по темам. Вот вошла Марина Александровна, она ведет такой, как сказать, курс, не курс, это скорее занятие, просто поэтического чтения с анализом текста.
Марина
Александровна Елпашева, моя коллега. Понимаете, как-то люди стали предлагать свои темы, мои коллеги из массового отдела. Стали нас звать по всем городам и весям. Наша выставка была в Италии, наша выставка была в Лондоне, наша выставка была во многих... Ну, я про города России уж не говорю, это понятно. И сейчас есть, кстати... Ну, таких выставок, которые, можно сказать, вот ответные. Да потому что, ну, как бы мне сказать, точнее, Ахматова, поэт, не случайно акмеист, объясняли, что такое акмеизм, это тоска по мировой культуре. Она была поэтом, осмыслявшим действительно пространство мировой культуры. От того, что ее загнали вот в какие-то такие вот рамки советского времени, это ничего не значило. Это было самое интересное, потому что как поэт, живший внутри этого пространства, не по законам его поэтическим, по бытовым, может быть. Понимаете, с пропуском, на котором было написано сюда, в ее квартиру, Жилец. Фотография, фамилия, имя, отчество, Жилец. Это да. Бытовое измерение она приняла. Смысловое мировоззренческое нет. И она как раз интересна мне, да и всем нам, именно, как бы сказать, опытом своим осмысления глубины исторической, глубины пространства культуры, глубины, в которой она вводила историю России на уровне поэтических размышлений о жизни и смерти, о вечной жизни, о том, что это такое вечность и что остается в вечности. Понимаете, и в каком-то смысле она у нас барышня, не закончившая никаких университетов. Гимназия, все, что есть. Но есть, конечно, дар Божий, кроме талантов, кроме университета и возможного. Ее вторым мужем был Владимир Казимирович Шилейко, переводчик, поэт, ассириолог, скажем так, ассириолог, который читал Гильгамеша, переводил Гильгамеша. Это 18 век до нашей эры. Это история человека, который, ну, как противостоял, боролся с обстоятельствами, размышлял о вечном, жил вот в этом пространстве ассирийского эпоса, своего друга, который погиб, вернул из смерти. Это очень интересное размышление о том, как устроен человек, общество, социум, тираны, люди. А это, понимаете, она за Шилейко, Шилейко переводил с листа, она за ним записывала. В те 2 года, когда они жили вместе, она решила не писать стихов, чтобы не соперничать, как у него было в первом браке с Николаем Гумилевым. Она считала, что это разрушило его союз. И она решила, что будет только помощницей. Но она жила этим 2 года же, понимаете? И она с ее чувством, как сказать, глубины, глубины времени, не истории, даже времени. Девочка, которая жила на берегу Херсонеса, на берегу Черного моря, которая там 6 лет нашла какие-то черепки античные. Мама заплела ей косичку, так и находила трепанную. И повела ее в музей, чтобы эти черепки сдать, потому что музею. Это вот она, в общем, девочка, которая там вместе, одна уплывала на лодке, одна плавала по этому морю, на босу ногу надевала туфли, платье, намыла тело. Понимаете, она была частью вот этой вот органической, какой-то языческой, наверное, еще природы и мира. И постепенно у нее осмысление этого мира переходило в какие-то другие категории. Она, конечно, была человеком христианской культуры, совершенно точно. Но ей это все было важно, потому что, понимаете, когда здесь они Шилейко однажды ходили по этому саду, где росли дубы, аллеи. Была буря перед этим, дубы валялись, разбитые бури. И Шилейко стал подсчитывать, сколько колец у этих дубов. И сказал, боже мой, да они же посажены здесь. Раньше основания Петербурга. Значит, здесь была жизнь. Раньше Петра и всего прочего. Шведская мыза, что это было? И вот, понимаете, это вот один из... Она запомнила это на всю жизнь. Это один из ее ключей к миру. Да, вот сейчас происходящее время, вот оно такое сложное, да. Их всех называют бывшие люди, дворяне, бывшие люди. Да, может быть, в этом есть тоже своего рода возмездие за их слепоту и глухоту всего дворянского класса к тому, что, чем была эта страна, как она жила. Но это не навсегда. Такое у нее чувство. Понимаете, что глубина истории, какие-то токи, идущие оттуда, потребность размышления, действий, поступков, осмысления себя и размышления о своем, как сказать, уходе, присутствии, существовании в вечном мире. Они как-то и казались, что, ей казалось, что это выведет страну, культуру, какие-то другие пространства. Сейчас надо пережить. Так вот она жила, не то что переживая, она продолжала писать стихи. Она не написала ни одного стихотворения о Великой Октябрьской социалистической революции. Ни одного стихотворения, обращенного к Сталину. Кроме того, когда в 49-м посадили в четвертый раз сына, и из Москвы, из Союза писателей, ей пришло предложение спасти сына только одним путем – написать стихи по случаю 70-летия Сталина. Не она их писала до конца, но под ее именем они печатались. Но это было, понимаете, стихи, написанные так вот, с удавкой под горло. То есть она, в отличие даже от Бориса Леонидовича Пастернака, который, как и Пушкин, хотел, как бы сказать, найти какой-то выход заодно с правопорядком, заодно с тем, что произошло, происходит в Советском Союзе, в Советской России, чтобы найти место писателя здесь, чтобы быть нужным этому обществу, новому, пролетарскому, социалистическому. Она такой ход, такой путь для себя не принимала. Она считала, что это некоторое одичание она чувствовала. Тут поэт не поможет, не спасет, не вытащит. Таким образом, прославляя, воспевая, этим образом не вытащишь. Другим способом. Просвещение, конечно. Размышление. Анализ. Это в нем было. Вот. Как для нее очень важным было таким серьезным таким осмыслением этого общества. Расстрел Гумилева, даже не столько расстрел, как то, что они скрыли могилы всех расстрелянных. А она когда-то еще в 21-м, наверное, году, когда расстрелялись уже Шелейко, очень много ходила по городу, очень любил Петроград, еще Петроград. И заходил в своих, так сказать, прогулках на Васильевский остров, на остров Голодай. Она читала, естественно, во всех воспоминаниях у Щеголева о казни декабристов 13 июля 26 года в Петропавловской крепости и о том, что пятеро этих казненных были погребены, были просто похоронены на кладбище для бездомных собак на Голодае по решению Николая I, чтобы никакой памяти, присутствия, возможности поклонения не было. Жестко. Вот это она не приняла навек. И у Пушкина услышала. В его стихотворениях написано уже, когда он вернулся из ссылки в 827-28, как он ездил и искал это кладбище, потому что он не мог жить, как бы он к ним ни относился, понимаете, с тем, что не обозначено место погребения людей. Этого не может быть. Могилы праведника – достояние страны, это слова Ахматовой. И дальше то же самое происходит с Гумилевым. Не может быть, чтобы были нарушены какие-то заветы христианской культуры. Не поклониться тени, плохой, хороший, виноватый, обвиненный, неважно. Это был человек, замысел Божий, человеческой жизни. И, в общем, она всю жизнь вела с ним диалог, с Гумилевым. А имя Гумилева с 29-го года запрещено, вот напрочь. Понимаете, она ведет диалог, не то, что не называя имени, а даже не давая читателю возможности уловить. А она говорит с ним все годы, начиная с 21-го. И это очень важно, потому что, скажем, в 36-м, в день его юбилея, ему исполнилось бы 50 лет, 15 апреля. И она ставит две даты в 36-м. Апрель-август, расстрелян 25-го, в ночь на 26-й. Из-за Охтинских болот, из каких там, я ж не помню, незваный, несуженный, приди ко мне ужинать. В 40-м, когда начнет писать поэму «Без героя», 27 декабря, в ночь на... А, не накануне Нового года. Она начнет ее. «И с тобою ко мне не пришедшим, 41-й встречаю год». Она его зовет все время, потому что он ей нужен, тень его, его стихи, его взгляд на мир, потому что, понимаете, у нее же было чувство вины перед ним, я думаю, очень сильное. То, что ей казалось его желанием странствовать, там, это Абиссиния, ей казалось в молодости. Она написала про, когда он в 910-м они поженились, съездили в Париж, и он в сентябре, это было в апреле, в Париже в мае, а в сентябре он уехал в свою Абиссинию почти на полгода. Полуброшенной, новобрачной она себя чувствует. Он ее 6 лет добивался. 6 лет. И через 3 месяца он уезжает в эту чертову Абиссинию. Ему нужно странствие. Она тут остается одна. Она только потом поймет. Он не странствовать хотел, чтобы от нее, мол, убежать от бытового, так сказать, житейского состояния. А чтобы увидеть, вот как бы сказать, ту первобытную жизнь в Абиссинии, которая может быть гораздо ближе к замыслу Божьему, как они устроены, без цивилизации, короче, без цивилизации, которая с точки зрения Николая Степановича Гумилева все разрушает только, убивает в человеке. Он становится стадом, стадом. Литературные салоны художественные для него – это был ужас. Он в Париже 2 года пробовал и понял, что нет, это вот так, он не будет с этим жить. Там он не научится ничему. Он станет поэтом, когда вот вместе с этими людьми проедет по их стране, он несколько раз же ездил туда, поймет, в чем смысл. Вот первозданный смысл. Им всем казалось, что это про носорогов там и прочих этих самых крокодилов. Он не об этом писал. Там действительно много было неких реалий той жизни. Но он дописал другому. И она это поняла очень поздно.
Она вообще человек, который постоянно взрослеет до самой последней минуты. Она нигде не остановилась. Вот это удивительный опыт, потому что он сегодня воспринимается как нам незнакомый. Потому что даже психологи ставят проблемы. У нас сейчас инфантильное это поколение, то поколение. 70-летние инфантильные у нас появились люди, то есть не повзрослевшие. А она, не просто она повзрослела когда-то, она взрослела вообще всю жизнь. Это был неостановимый.
Вместе с тем, как она получала не информацию, а только какое-то аналитическое размышление о происходящем, она на это откликалась и менялась. Понимаете, скажем, в 62-м она читает «Один день Ивана Денисовича» в журнале. К ней приезжает Солженицын. Для нее это был огромным, сильнейшим толчком, потому что это такой вот нужный ей был опыт. Она даже представить не могла, что такое быть там, в лагере, осужденным, да? И как он это сделал? И у нее начинается какой-то совершенно новый взгляд на происходящее и на страну, и на людей в этой стране. Это так происходит, а ее же, слава богу, тоже уже за 70. Но так происходит все время. В этом смысле она ни на кого не похожий человек, да. Которому я говорю правду. Я читаю текст уже, извините меня, 30 лет. И я понимаю, что я каждый раз нахожу для себя что-то. Вот у меня тут затеяна такая лекция Ахматовой и Модельяне. Поразительная история. Поразительнейшая. Она написала, стала писать об этом в 58-м году. А до этого ни слова, ни звука. Один раз она вспомнила, причем познакомились они с Модельяне в Париже в первую поездку в 10-м году, и Гумилев с ним был знаком. И когда она в 18-м году вспомнила Модельяне, Гумилев сказал, это пьяное чудовище. Потому что в каком-то обществе, где они были, он говорил по-русски, нам а Модельяне это не нравилось, и он там что-то очень страстно опровергал возможность человека, присутствующего здесь, говорить на языке, который остальные не понимают. Пьяное чудовище. Она написала пронзительное эссе. Но это эссе. Это не история того, как кто познакомил, кто это были эти люди, когда в первый раз увиделись. Вот ничего, все недосказано, и все прекрасно. Опубликовано было после ее смерти. Первый раз опубликовано было в 64-м на итальянском. Итальянцы были потрясены этим. Это их имя, это их художник. И то, что Ахматова в 11-м году, в 11-м, услышала и увидела в нем что-то такое, что потом весь мир открыл примерно к 20-му, когда в январе он помер. А для них это было поразительно. И как она это сделала? Как недосказанно, как изящно, но это одна грань. А другая, как общество виновато перед художником. Причем она стала писать это, посмотрев этот фильм «Монпарнас 19», где играет Жерар Филипп, где как бы все... Это жуткая банальщина. Пьяный действительно художник, который то ли под гашишем, то ли под алкоголем, который как бы всем вот так вот скитается по парижским улицам. Какие-то женщины, какие-то бистро. Потом, значит, умирает, приходит Маршана, что-то такое покупает у него, что-то берут, что-то не дают, обижают. такая жуткая банальщина, в которой не было понимания того, что художник... Она очень любила цитировать Пушкина, который читал когда записки Байрона, и вокруг, значит, такой реакция современников на записки Байрона, что он какая мерзость, как все мелко. А Пушкин писал, да, он мал, он мерзок, но не так, как вы, иначе. Потому что у него еще и способность облекать слова мысли, опять же, о мире и человеке, иначе. То же самое у нее было, когда она посмотрела на Парнас. Ее в какой кинотеатр вывели, это не то чтобы, не в ящике, не дома. Она была потрясена тем, что можно сделать из его жизни, дешевая масс-культура. Причем это писала она еще уже в 63-м, когда началось дело Бродского, 61-62, и все газеты тоже писали «мало мерзок». Она и Бродского защищала таким образом. «Мало мерзок», но не так, как вы, иначе.
Дорогие друзья, прозвучала первая часть беседы с президентом Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Ниной Ивановной Поповой. От основания 30-летия Нина Ивановна Попова была директором музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. И сегодня это один из самых живых и самых петербургских музеев нашего города. Программу записала Марина Лобанова. Продолжение в следующей передаче.